Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 593-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы в книге Иова, мы в 27 главе. Я хотел бы все-таки вернуться к 26 главе книги Иова. Иов отвечает Вилдаду, причем ответ этот, ну, на самом деле, на очень короткую речь. Вилдаду нечего было сказать. Сафар в этом третьем раунде уже не участвует. Тут, кстати говоря, исследователи Библии даже высказывают предположение, где должна была начаться речь Сафара, потому что в 29 главе мы увидим такой как бы перерыв. По тексту получается, что Иов как будто ждет, пока Сафар начнет говорить. Но поскольку Сафар молчит, Иов продолжает свой монолог. Это длинный монолог Иова. В этом монологе мы видим его сердце, в этом монологе мы видим его устремление к Богу, и в этом монологе мы видим его проблему, ту болезнь, которая на самом деле терзала Иова. Я не имею в виду болезнь его тела, я имею в виду болезнь его души, болезнь его духа. Об этом уже в следующий раз будем говорить. А пока гораздо более возвышенные моменты. Скорее всего, Иов находился под открытым небом. Ну или, по крайней мере, он на протяжении этой своей болезни мог видеть Божие величие и Божие творение. Вот 26 глава, 7 стих, я еще раз прочитаю. Это то, о чем спорили, и то, что на самом деле опережает развитие науки. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Понимаете, многие века считалось, что земля стоит на китах, на черепахах и так далее. А Библия очень четко говорит, он повесил землю ни на чем. Она в пустоте, или точнее в пространстве. 13 стих. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Имеется в виду, скорее всего, одно из созвездий. Не факт, что именно созвездие скорпиона, то, что мы сегодня так называем. Но вот некое созвездие в форме скорпиона. Что-то такое, что Иов видел в ночном небе. Иов действительно знает Бога как Творца. Он знает великого Бога. Но для решения его проблемы, проблемы самого Иова, этого недостаточно. И вот начинается 27 глава. Это длинный монолог Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою. И сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Тут интересная история. Он отвечает на самом деле еще на разговор с Элифазом, на речь Элифаза. Помните, когда Элифаз говорил о том, что у Иова есть какой-то скрытый грех, и в этом грехе нужно покаяться? Понимаете, здесь две стороны. С одной стороны, покаяние, когда мы действительно виновны. Но с другой стороны, способность удержаться и не признать тех грехов, которые мы не совершали. В нашей жизни бывают люди, иногда даже из лучших, но далеко не всегда из лучших побуждений, пытающиеся уверить нас, что мы виновны в одном, в другом, в третьем. Психологи даже говорят о таком способе психологического манипулирования. когда вас пытаются убедить в том, что вы виноваты. Ну как же ты не принес крупу, ты не купил крупу в магазине? Я же тебе сказала, чтобы ты ее принес. Ну как же, я точно тебе говорил? Да не говорила ты. Не, как говорила? Что я, врать что ли буду? Или на работе. Ну как вы не сделали работу вовремя? Я же вам сказала, что все должно быть сделано, или сказала, что все должно быть сделано к сегодняшнему дню или к вчерашнему дню. Вы такого не говорили. Ну что ты меня идиотом выставляешь, что ли? Конечно, говорил. Есть люди, которые манипулируют другими именно таким образом, создавая у них ложное чувство вины. Для Иова признаться в том, чего он не совершал, означало бы пойти против Бога. Иов не готов на такое признание. 6 стих. «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». Тут правда — это праведность. Вот праведность для Иова очень важна. Опять-таки мы увидим и проблемы в таком отношении. Но пока он отвечает на вопросы Элифаза и на претензию Элифаза и говорит, так мне не в чем сознаваться. Если я сейчас сознаюсь, ну просто чтобы ты от меня отстал, то я совру перед Богом. Я этого делать не буду. 7 стих. «Враг мой будет, как нечестивец, и восстающий на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время?» Обратите внимание на то, что появляется в словах Иова. Во-первых, это горечь. Его можно понять в той ситуации, в которой он находится. Но есть еще одна вещь. Для него его враги автоматически становятся лицемерами. Если это его враг, то это и негодяй. В жизни на самом деле далеко не всегда так. Если человек с вами не соглашается, этот человек не является по этой причине негодяем. Восприятие мира, в котором все, кто со мной не согласны, или все, кто выступают против меня, негодяи, это принципиально порочное восприятие. Иногда говорят, вот, Иов был прав, а друзья виноваты. Нет-нет, Иов тоже зачастую в этой истории был неправ. Мы это сами видим. И я неоднократно обращал ваше внимание на то, сколь честно сформулировано все в Библии. 11 стих. «Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите?» Опять-таки, Иов все выше и выше поднимает себя. Он обещает рассказать, что в Божьей руке. Потом Бог будет задавать ему целую серию вопросов со словами «Знаешь ли ты? Видел ли ты?» Иными словами, Иов на самом деле не может рассказать то, что он обещал. А пока вот это его ответ. Пытаясь неловко утешить Иова, друзья поставили его в позицию защиты. Защищаясь же, Иов начинает нападать на Бога. Видите, какая штука получается? 13 стих. «Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом». Иов становится постепенно похожим на своих друзей. В нем появляется та же горечь, но он не готов отнести все эти слова о беззаконном к самому себе. 15 стих. «Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и, как сторож, делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет, открывает глаза свои, и он уже не тот. Видите, друзья, как меняется Иов. Еще недавно он говорил о том, что беззаконные порой очень долго живут. Но тут он вдруг начинает говорить: да, беззаконные умрут, и будет это очень скоро. 20 стих. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Опять-таки, отчасти, конечно, Иов прав. Есть люди, которых сначала действительно все обожали, ну или эти люди, имея власть, требовали, чтобы их обожали. А потом их забывают, и умирают они в пренебрежении. Это действительно так. Но Иов-то до сих пор обращал внимание на то, что нечестивый живет. А сейчас Иов настолько хочет смерти нечестивого, что отказывает нечестивому человеку в милости. Ну, то есть вот просто он умрет, и все. Друзья, пытаясь неумело утешить Иова, читая ему законнические лекции, фактически пробудили в Иове желчность. Иов меняется к концу книги. И когда Бог выйдет на эту сцену, когда Бог будет говорить с Иовом, и когда Бог вмешается в это действие, когда Бог будет говорить с Иовом напрямую, это будет ответ на совершенно реальные проблемы, которые накопились у Иова. А дальше 28 глава. И это, друзья мои, стихотворение. Это, друзья мои, целая поэма, которую можно изучать как древнюю поэзию. Ее изучают как древнюю поэзию. Ее можно читать независимо от библейского текста. Так ее и читают. Я не берусь интерпретировать этот текст совсем буквально, потому что, ну, все-таки поэзию нужно читать как поэзию. Но при этом эти слова дают нам представление о познаниях Иова в точных науках. Мы уже видели, насколько глубоки познания Иова в астрономии. Мы уже видели, что Иов опередил астрономов на много столетий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 28 главе, в самом начале, Иов рассуждает о минералогии. Первый стих. «Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь». Камень, конечно, имеется в виду, медная руда. «Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей». То есть, да, Иову, несмотря на всю его древность, были знакомы шахты. Пятый стих. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». Интересный момент, да, потому что действительно уже позже ученые узнали о том, что внутри земли действительно есть огонь действительно есть горячая вот эта составляющая. Откуда знал все это Иов про то, что земля изрыта огнем? 6 стих. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. Иными словами, те богатства, которые есть в земле, которые заложил туда Бог, неизвестны и недоступны ни птицам, ни диким животным. Кстати, интересно, получается, что Иов признается, Бог заложил богатство этой земли. Зачем здесь разговор о богатствах земли? Как он связан с контекстом, мы с вами скоро увидим. А пока 9 стих. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Вот это то, как устроил Бог. Бог скрыл все эти богатства. Кстати, я думаю, что в недрах земли богатства еще немало. Это не значит, что их не нужно беречь. Значит, еще как. Но земля намного богаче, чем нам кажется, если мы мудро будем использовать эти богатства. Тут интересная такая деталь, интересное противопоставление. В предыдущей главе Иов смотрел вверх. Он смотрел на звезды. В этой же главе Иов смотрит вниз. Он смотрит вглубь земли. Вверху великолепие, внизу богатство. И все от Бога. Знаете, почему это важно для Иова? В том состоянии, в котором Иов находится, ему важно осознать Божий характер. Какой он, Бог? Помните, совсем недавно Иов упрекал Бога в том, что Бог поставил его в такое положение. Он вызывал Бога на разговор, пока вызов Бог не принял. Но Иов смотрит вокруг и понимает, что Бог велик, и величие его проявляется как раз вот в этом творении. 12 стих. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. То есть Иов посмотрел в небо, Иов посмотрел в землю. Все здорово, все красиво, всего много, но премудрость не здесь. Подлинная Божья премудрость где-то в другом месте. 14 стих. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Сравните, пожалуйста, это с тем, как пророк Илия, изможденный, измученный, пытался найти Бога. 15 стих. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. Понимаете, Иов пытается осмыслить этот мир. Иов пытается осмыслить, что же такое с ним происходит. И он понимает, что ему нужна мудрость. Он смотрит вверх, он смотрит вниз. И да, он поражается величию Божьего творения. Но оказывается, что мудрость где-то еще. По сравнению со всем этим, она как будто в другом измерении. 18 стих. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Это стихи, это поэзия. Но в этой поэзии Иов, как всякий великий поэт, отражает то, что у него в сердце. Он мыслит, он пытается познать Бога и делает это через поэтическое творение. 20 стих. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Вот тут интересно. Знаете, к чему приходит Иов? Если я своими земными чувствами не знаю, почему со мной это происходит, то есть момент, в который я просто должен все это доверить Богу. То есть Он знает про землю, которую Бог повесил ни на чем. Он знает про сокровища этой земли. Познания Иова на самом деле очень велики. Но для того, чтобы понять, что с ним происходит, ему нужно нечто большее. Ему надо понять мудрость. Ему надо увидеть Бога. 23 стих. «Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной». Давайте здесь на минуточку остановимся. Иов хочет познать Бога, потому что он понимает, что мудрость у Бога. Мудрости нигде, кроме как у Бога, нет. Хочу обратить внимание на слова здесь «молния громоносная». Вот эта связь между молнией и громом. Сначала электрический разряд, это молния, и потом уже гром, который мы слышим. Связь эта далеко не всегда принималась. То есть вот люди не понимали, откуда гром. Люди говорили о том, что ну вот сначала что-то сверкает, а потом что-то гремит. У Иова эта связь совершенно ясна. Молния громоносная. Одно с другим связано. На самом деле, естественно, научные понятия и познания Иова были гораздо больше, чем мы с вами можем себе это представить. 27 стих. «Тогда он видел ее и явил ее». Кого? Мудрость, конечно, да? «Приготовил ее и еще испытывал ее. И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». А помните слова о том, что начало мудрости – страх Господний? Что делает Иов? Иов смотрит вокруг. Он долгое время не понимал, что происходит с ним, а проблема Иова в его теле, проблема Иова в его внешней жизни, проблема Иова в том, что он реально все потерял. Он смотрит и говорит, а как все это объяснить? И он наблюдает. Он наблюдает то, что вверху. Он познает то, что внутри, в земле, в глубине. И говорит, ну мудрость где-то еще. Некоторым людям 20-го, да и 21-го века стоило бы поучиться у Иова. Потому что они говорили, вот мы исследуем космос, а мы привезем образцы лунного грунта, допустим, и мы узнаем Бога, мы узнаем больше о Боге. Вот Иов уже понимал, что нет, да это полезно, да это интересно, да это увлекательно для кого-то. Но это совершенно другая история. Мы не получим из всего этого информацию о Боге. Мудрость Божия где-то еще. Иов постепенно начинает приходить к мысли о том, что для того, чтобы понять происходящее с ним, ему нужна эта мудрость Божия. Никакими земными аргументами, земными построениями объяснить он этого не сможет. Интересно, что речи Иова, однако, как американские горки. Он сначала возносится на высоту, и вот сейчас, в 28 главе, он действительно на высоте. И богословие, и поэзия. Я уже сказал, что 28 глава читается как стихи. Это и есть стихи. Иов приходит к очень важному выводу. Нужна мудрость Божия, чтобы понять, что с ним происходит. А вот в следующей, 29 главе, Иов как будто падает вниз. И мы видим болезнь Иова. Помните, я рассказывал о том, как врачи пытаются поставить Иову диагноз. Я не врач, и диагноза физическому состоянию Иова даже не буду пытаться поставить. Но его духовное состояние характеризуется одной фразой – обостренное себелюбие. Готовясь к следующему нашему эфиру, к следующему разговору, перечитайте, пожалуйста, 29 главу и посмотрите, сколько раз употребляется в ней местоимение «я», а также другие его формы, другие местоимения и фразы, формы первого лица единственного числа. Сколько раз Иов говорит о себе. Понимаете, вот это человеческая природа. Сначала о мудрости, о Божьей, потом о самом себе. Так устроен Иов. Так устроен каждый из нас. И без Христа не было бы нам надежды из этого выбраться. Однако, что бы ни случилось, Христос дает надежду. С этой мыслью я оставляю вас сегодня. Встретимся, Бог даст, в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.